Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Люди, сидящие во тьме, видишь, а свет вели, и сидящим в стране сени смертны, свет воссия им. Книга пророка Исаии, 9 глава. Эти слова относятся к жителям страны Заиорданской, к жителям земли Нефалимовой и Завулоновой, к язычникам. «Ибо к ним пришел Господь Иисус Христос и небесным светом своим осветил их непроглядную языческую тьму. Эти слова отнесу и я к вам, ибо много лет сидели и вы во тьме, и сени смертни». Много лет были лишены богослужения, таинств Христовых, много лет не слышали проповеди Евангелия, много лет не слышали церковного пения и молитв, и выросло уже новое поколение людей молодых, которые совсем не знают Христа, которым никто не проповедовал о Нем, которым никто не проповедовал Его учение, которые ничего не знают о вере христианской. И они, эти несчастные дети, и вы все, лишенные на многие годы проповеди Христовой Евангелия, были подобны этому народу, населявшему страну Завулонову и сидевшему во тьме и тени смертной. И воссиял над ним свет Христов, когда пришел сам Христос. Воссиял и над вами свет Его, когда милостью Божьей у нас открылись храмы наши. Дорогие друзья, здравствуйте, это программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. Меня зовут Кира Вавренчева, и сейчас я прочитала отрывок из проповеди святителя Луки о свете Христовом. Проповедь эта включена в книгу «Сила моя в немощи совершается», книга избранных проповедей и поучений святителя Луки Воина Ясинецкого. Сегодня у нас в студии архимандрит Симеон Томочинский, доцент Московской духовной академии. Здравствуйте, отец Симеон.
Добрый день.
И понятно, что когда мы подходим к трудам святителя Луки, невозможно их читать, эти проповеди, невозможно читать эти труды и книги святителя Луки, в частности, «Я полюбил страдания», вообще невероятный такой очень глубокий труд, без знаний жития самого святителя Луки. Отец Симеон, давайте мы маленькую справку хотя бы озвучим, да, для тех слушателей, которые со святителем Лукой еще не знаком.
Ну, он, конечно, был совершенно уникальным человеком. Святитель Лука, воин Ясинецкий, Валентин Феликсович его звали в миру. И, собственно, свою жизнь он в общих чертах и в подробностях даже описывает как раз в этом автобиографическом труде. «Я полюбил страдания», поэтому всем рекомендую прочитать. Это небольшая книга, но совершенно удивительная. И он изначально-то был врачом, да, хирургом, и до сих пор его труд
по гнойной хирургии,
очень гнойной хирургии изучается в университетах. Я сам был свидетелем, участвовал в конференциях, в медуниверситетах проводят по его трудам. То есть для них это учебник, хотя прошло уже там много лет. За него он получил сталинскую премию. Да, но при всем при этом он потом, в 20-е годы, принял священство по предложению одного архиерея, который услышал его диспуты о вере и увидел в нем, ну, конечно, по промыслу Божьему, увидел в нем вот такого будущего служителя Божьего и предложил ему. А святитель Лука, тогда просто Валентин Феликсович, он согласился, увидел в этом призыве глаз Божий и неожиданно для себя согласился, потому что он, конечно, вообще в эту сторону даже не думал. Ну, мы знаем, у него была семья, четверо детей, но супруга его скончалась, к сожалению, от тифа, и вот у него на руках четверо детей, а он был практикующим хирургом. Он в разных городах возглавлял больницы, поэтому сейчас много областей его своим покровителем считают. Это и в Переславле-Залесском он был главврачом, и в Курской области в Футеже, сейчас там больница и монастырь. Больница прям так, где вот он был главврачом. И Ташкент, конечно, считают, и Красноярская ссылка, эти края. Вообще он хотел быть земским доктором, да, то есть помогать простым людям. Но был он, конечно, необыкновенно гениальным хирургом и вводил, кстати говоря, некоторые самые современные методы, которые даже у нас не знали в то время в Советском Союзе. Он читал на разных языках, там, на немецком, там, английском и других. И вот метод, например, регионарной анестезии, да, совершенно был революционный, неизвестный в России, и вот он его стал вводить, и успешно.
Грубо говоря, местная анестезия. Да,
да. И оказалось это очень действенно, и вот много-много таких у него небольших открытий, больших и небольших, которые он совершил. Но вот основным его служением было потом церковное служение, поэтому надо понимать 20-е годы, что такое быть священником, стать священником.
И хирургом одновременно.
Да, ну, и то, что с хирургом одновременно, это вообще беспрецедентно, как бы, в нашей истории. Угу. А стать священником, ну, это значит в годы гонений, когда уже начинали расстреливать священников, угу, закрывали храмы, официально была борьба с религией, с опиумом для народа, как ее называли. Это просто пойти против течения, пойти просто на верную смерть практически, однозначно. А потом он стал еще и архиереем, поскольку уже был, супруга погибла, он был вдовцом, вот, стал архиереем, и тоже несколько кафедр поменял. Но главное, что был он еще в ссылках, в гонениях, в тюрьмах, пытках, это, конечно, тяжелейшие страдания претерпел, непонятно даже, как он выжил, то есть, если вы почитаете эту книгу «Я полюбил страдания», то он был в таких ситуациях, которые не предполагали выживание, не предполагали мучительную смерть. Вот, но Господь его сохранил. Хотя были такие эпизоды, что, конечно, сама личность Святой Луки, она вообще не укладывается в какие-то вот рамки такие, знаете, наших обычных представлений даже о святом, верующим человеком. Mm-hmm. Ну, например, он там в знак протеста даже, он об этом пишет в своей автобиографической книге, он хотел в полном архиерейском облачении посреди церкви сжечь себя, вот знак протеста против вот атеистической пропаганды, против закрытия храмов. Но как-то Господь его остановил, вразумил, но вот само по себе очень, так сказать, показательно, в какой обстановке он трудился.
В каком гнете, да.
Да. Угу. Вот. Но последняя его кафедра была Симферопольская и Крымская с 46 года по 61. Он уже, причем был практически ослеп полностью, но тем не менее служил, проповедовал. И для меня вот здесь очень важно, и для нашей передачи сегодня, что сам он при всех вот этих своих многообразных трудах и медицинских выдающихся достижениях, да, за которые, еще раз скажу, он сталинскую премию получил и мировое признание,
да,
и при всех других трудах его, он говорил так, и прямо говорил: «Моим призванием от Бога была проповедь», именно проповедь. Он считал, что это для него самое главное. И когда читаешь его проповедь, ты понимаешь, что да, это так. То есть это, ну, просто я таких проповедников, ну, их редко встречаешь. В 20 веке совершенно точно, что это самый выдающийся проповедник 20 века. Почему я об этом сейчас говорю? Потому что мы только что выпустили как раз трехтомник автора Сергея Лаврия в нашем культурно-просветительском центре «Киновея» вместе с Московской духовной академией. Там хранится в библиотеке Академии хранится 12 машинописных томов святителя Луки, которые он сам передал, угу, еще в 50-е годы, передал в библиотеку МДА. За них было ему присвоено звание почетного члена Московской духовной академии. Принято это решение ученым советом. И они, конечно, необыкновенную собой представляют сокровищницу. И сам святитель Лука, он в письмах говорил, что, ну, при жизни, конечно, мои проповеди никогда не издадут и не увидят свет, но когда-нибудь, да, наступит день, и вот он настал, да, когда мы можем читать его проповеди. Вот, и мы только что издали трехтомник избранных его проповедей, но это симферопольского периода, а та проповедь, о которой мы сегодня говорим, она другого периода, это, по всей видимости, нам не удалось выяснить точно, потому что,
да,
само по себе издание без аппарата, без ссылок, И, к сожалению, да, мы старались как-то аккуратно к тексту отнестись в нашем издании и все там разъяснить. Вот, но в этом издании не говорится. Скорее всего, это из какого-то, может быть, красноярская ссылка.
Он же только сказал, вот открылись храмы. А храмы открылись во время войны, к концу войны, мы уже знаем.
Да.
То есть, может быть, это 45-й год, есть какие-то сведения, что это 45-й, а это как раз красноярская ссылка.
Да, он пишет, много лет были лишены богослужения, вот. Таинств Христу. Много лет не слышали проповеди Евангелия. Вообще, у него проповеди очень живые, они необыкновенно яркие, и видно, что он прям вот непосредственно общается с народом. Это тоже меня, конечно, в Симферопольском цикле умиляло, когда он говорит, ну вот теперь вы стали лучше в храмы ходить, а то я приехал только на кафедру, никто в храм не хотел ходить, но теперь вы исправились, вы стали лучше посещать богослужение, слушать мои проповеди, молодцы. Вот как бы так он, это, значит, к этому подходит. И в этом смысле они необыкновенно живы, и жаловались на него уполномоченные, к нему же там представлена, есть целая тоже книга издана, доклады уполномоченных, разработку Луки продолжаем, и вот они там с негодованием пишут, что Лука, несмотря на все наши, значит, просьбы и приказы,
предупреждения,
да, несмотря на все это, он проповедует каждый день, на каждой службе, а иногда и два раза в день. Вообще, что такое? И требует еще от своих священников то же самое. То есть для него проповедь – это было вообще главное дело и священническое, и архиерейское. Он об этом прямо говорит. И он не только сам проповел, но и требовал от своих священников.
Ну, и надо понимать, что это был серьезный риск для него.
Да, вот мы видим, собственно, он открыто о чем говорит, если так разобраться.
Очень серьезный. Опять попасть куда-нибудь в лагерь или еще куда-нибудь.
Он говорит, что много лет, то есть он немножко по-другому это выражен, но смысл-то какой, что много лет не давали вере Христовой жить, закрыли храмы, вас от этого отторгли, вы были лишены проповеди Евангелия. Ну, это такой недвусмысленный упрек в сторону.
Намек,
советской власти. Ему, кстати, его сын один написал, папа говорит, у меня там могут быть проблемы на работе, ты там поосторожнее в проповедях. А он говорит, слушай, там, у меня выверенные проповеди. Нет, он говорит, у меня все, я там ничего такого себе не позволяю. Ну, на самом деле, он, конечно, позволял, но вот именно против неверия, против безбожия. В этом смысле он был абсолютно непреклонен и целеустремлен.
Почитаем святых отцов.
Дорогие друзья, программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. И сегодня мы вместе с архимандритом Симеоном Томачинским, доцентом Московской духовной академии, читаем избранные проповеди и поучения, книгу святителя Луки, книгу проповедей «Сила моя в немощи совершается». И обсуждаем, конечно, святителя Луку, его проповеди, его жизнь и те мысли, которые он через эти проповеди пытается до нас донести.
«Великий свет воссиял над вами, ибо Господь наш Иисус Христос есть единственный и истинный свет». Так говорит о нем святой апостол Иоанн Богослов в первой главе своего Евангелия, которую слышите вы один раз в год на пасхальной утренне. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Иоанна 1 глава 4 стих. «Он источник всякой жизни и истины. Он свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Иоанна 1, глава 5 стих. «Света Христова никогда, никакая тьма не заслонит. Церковь Христова не сокрушат и врата адовы. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Иоанна 1, глава 9 стих. «И вас просвещает ныне свет Христов». Да, тема света вот здесь главная в этой проповеди. Вообще они у него все выстроены очень красиво. И вот этот гомилетический принцип, проповеднический принцип, что нужно брать одну тему, одну главную идею, вокруг нее строить свою проповедь, у святителя Луки, конечно, безупречно выдержано, чтобы не растекаться вот обо всем. Хотя у него есть некоторые проповеди, которые вот такой прям, можно сказать, краткий катехизис, где он, ну, умудряется в одной довольно короткой проповеди...
Да. Изложить все вероучение.
Да, изложить все вероучение, всю историю грехопадения, например. Причем очень качественно, интересно, доступно, красиво изложить. У него вот это как необыкновенное, конечно, свойство, я прям поражаюсь. Действительно, не случайно он говорил, моим главным призванием от Бога была проповедь.
«Слава Богу, слава Христу, снова засветившему в сердцах ваших свет свой божественный», говорит нам святитель Лука. О всех нас можно сказать то, что говорил святой апостол Павел о древних христианах. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Послание к Ефесянам, 5 глава. «Любите свет, тянитесь к свету, как все доброе, чистое, живое тянется к нему. Да никто из вас не будет подобен тем ненавидящим свет животным, которые только во тьме живут, как совы, филины, летучие мыши, нетопыри и жабы. Да избавит нас Господь от того, чтобы кто-нибудь из христиан когда-нибудь уподобился тем злым людям, которые любят тьму. А вы знаете, кто любит тьму, непроглядную тьму любят воры, грабители, разбойники. Все же добрые и чистые любят свет». Вот, отец Симон, если он эту проповедь говорил в Красноярске, я, конечно, вспоминаю, как житель Красноярска, который там прожил первую часть своей жизни, первый вот период до института, вспоминаю вот эту дорогу от госпиталя, где, собственно, и работал святитель Лука во время войны, до храма. И тогда дорог не было, там была совершенно непроглядная вообще вот вязкая такая грязища, по которой он шел своими больными ногами, и абсолютно по колено там вот просто была вот эта вот вязкая, особенно по весне, по осени, вязкая непроглядная такая вот грязь, никакой дороги нормальной не было. В принципе, я доезжала только на автобусе от школы до дома, а дом мой как раз рядом с храмом находился. Ну, то есть одни чудеса, конечно, да. То есть на автобусе, да, минут 20. И понимаете, да, 20 минут на автобусе, а пешком с больными ногами он, конечно, шел часа 2-3. Это вообще беда. И вот рассказывают, как ушел, и он сам рассказывает, что это было очень трудно, очень, потому что храм Николаевский находится на горе Николаевке, и ты должен взобраться на гору. В принципе, в Сибири все города более-менее расположены вот на такой холмистой местности. Низины, горы, опять низины. А Красноярск, он, в принципе, заключен между двумя вот такими горными хребтами, между ними река Енисей и сам город. То есть он, в принципе, вот на таких горах лежит. И вот святитель Лука, бедный, ходил действительно вот от школы, которая была закрыта под госпиталь, до храма ежедневно практически вот пешком. И вот я думаю, он говорит о свете Христовом, но как он это говорит, сквозь какие трудности, да, какие трудности он уже преодолел, и что ему еще предстоит преодолеть, конечно, просто вот выстраданные слова.
Да, вот опять-таки он продолжает тему света, да, то есть вначале, интересно, да, он вначале сказал, исходя из цитаты из Исаии пророка, да, что люди видели свет великий, и сидящий в стране синесмертный свет всем. Потом он перешел к тому, что и вы были лишены этого света, да, как лишенный храма и богослужения. Но вот ныне воссиял этот великий свет, потому что Господь есть истинный свет, приводит цитаты из Иоанна Богослова. И дальше он говорит, ну, если этот свет пришел к вам, то вы любите, тянитесь к нему, не надо в этой тьме пребывать, вот, о которой вы сейчас рассказали, да, Красноярской, да, где вот такая грязь, я имею в виду, конечно, тьму такую духовную, да. И вот он, интересно, у него всегда какие-то сравнения из мира природы, да, вот здесь он приводит разных животных, совы, филины, летучие мыши, кто любит, да, тьму, летучие, не топыри, жабы, да, то есть какие-то существа, в общем, неприятные, такие отвратительные для человека. И не дай бог, чтобы кто-то из христиан стал подобным этим животным, которые любят тьму, да, то есть вначале надо возлюбить этот свет, тянуться к этому свету, да, потому что он говорит, вот есть разбойники, воры, которые любят вообще-то тьму, они как раз в мутной водичке, да, рыбу ловят, да, то есть в этой темноте они творят свои беззаконные дела, То есть человек может возлюбить тьму действительно больше, чем свет. Но вот обратите внимание, что он использует образы и примеры совершенно понятные.
Да.
И простому человеку, и для образованного это не выглядит как это примитив какой-то. Да? То есть это очень качественная проповедь, которая затрагивает сердца и таких людей-интеллектуалов, и самых простых людей. Для них здесь ничего непонятного нет. И вот ход его мысли, он такой, конечно, очень продуманный, проработанный. Да, вот интересно, конечно, вот лаборатория его мысли, да, но это отдельная тема.
Да, ее можно как-то изучать глубже, да?
Да, ну продолжаем, как, угу. Что, как дальше строится проповедь. «Любите ли вы свет Христов? Только в этом свете можем мы пройти наш путь земной. Сам Господь Иисус Христос сказал нам: ходите, пока есть свет». Иоанна 12, глава 35 стих. «Спешите, спешите ходить в свете, не теряйте дней в вашей жизни без света, во тьме пороков и страстей, ибо все мы призваны к свету». Посмотрите, что сказал сам Господь Иисус Христос. «Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Матфея 5 глава. Эти слова не только к апостолам относятся, не только возглашаются после облачения архиерея: «Так, куда просветится свет твой при человеке, и, когда видит добрые дела твои, прославит Отца вашего и же на небесех». Эти слова относятся и ко всем вам. Все вы должны быть светочами во тьме.
Отец Симон, знаете, у нас был в гостях человек, который занимался изданием от Свято-Тихоновского университета книг о бутовских мучениках и новомучениках-исповедниках российских. Там конкретные новомученики, первый из них, конечно, святой патриарх Тихон, ну и понятно, уже там можно долго перечислять, можно все это посмотреть в интернете. И мы много говорили о тех пытках и трудностях, которые пришлось перенести новомученикам, нашим современникам, по сути. Я тогда его спросила: вот как вы сами думаете, как человек, который уже много лет занимается только этой темой, как вы думаете, вот действительно, откуда берется вот это мужество? Мы все говорим о мужестве, мы все говорим о том, как здорово действительно вот это высший венец пострадать за веру, вот как-то мы рассуждаем о мученическом венце чужом, как о высшем таком вот, да, действительно высшем уровне святости для человека. Но попробуй сам пройти это. Ты же не знаешь, как ты себя поведешь в такой ситуации. Вообще никто не может сказать за тебя, как он поведет себя в такой ситуации. Не смолодушествует ли он, не отчается ли, не начнет ли там рыдать, или как-то себя недостойно вести, не отречется ли от Христа. Вот те вопросы, которые мы время от времени все равно себе задаем, когда слышим особенно о новомучениках. И он мне тогда ответил: вы знаете, Кира говорит, это копится во время мирной жизни. Ничего не проявляется просто так за одну секунду. Бывают, конечно, случаи, как мы знаем, да, севастийских мучеников, когда охранник, который их пригнал на это озеро холодное, он сам к ним присоединился просто вот буквально за одну минуту и стал тоже святым. Понятно, что и такие есть случаи, но опять же Господь сердцеведец, мы же не знаем, что у него там в сердце творилось, почему он так вот резко пошел на это. Но по большому счету все копится в мирное время. И мне так понравился этот ответ, отец Симеон, потому что мы же не знаем, как у нас и что дальше сложится. Хорошо, если мы, да, вот мирно как-то вот свою жизнь проживем и мирно перейдем ко Христу. Но может быть по-разному.
Но это складывается из наших каких-то ежедневных поступков тоже. Вот у нас сейчас приезжал как раз отец Василий Мурощак, который обретал мощь святителя Луки и написал несколько книг о нем. И он рассказывал историю. Это, по-моему, внучатая племянница святителя Луки, если не ошибаюсь, тоже она врачом работала. Но у нее была какая-то ситуация на работе, вот такая, знаете, когда нужно сказать правду, да, вроде бы тебе соль. Но если ты скажешь правду, тебя могут уволить просто, да. А если ты как-то покривишь душой, у тебя прямо начальник спрашивает, покривишь душой, но ты себя потом как будешь ощущать, что ты просто как
кто
предатель,
да,
просто против совести своей пошел, даже там не касалось это веры там или чего-то такого, а просто вот какой-то ситуации такой рабочий как бы, да, но с последующими выводами, да, с последствиями. Ты можешь лишиться работы своей, а в советское время это вообще... не то, что сейчас там пошел на другую работу.
Это вучий билет, да, это тяжело.
И вот она в этих переживаниях, значит, заснула ночью, и приходит, является святитель Лука, и говорит, ну что ты, говорит, страшно тебе? Она говорит, да, страшно, правду сказать. Но мне тоже было страшно, когда меня мучили, пытали, но нельзя идти против совести своей. И она поняла, что надо вот как поступить. А его-то мучили, он такие муки претерпел. Например, там была такая пытка трамвай, когда заталкивали в маленькую комнату огромное количество и живых, и мертвых людей, вплотную, битком. И несколько дней они там просто проводили, вот представьте, в такой ситуации. И тогда святитель Лука говорит, я понял вообще, что такое Иисусова молитва только там, в это время. Потому что вот без этого света, да, о котором он сегодня размышляет, без этого любви Божией это невозможно вынести. Ну, или там конвейер, когда много дней вот его пытали без...
Не давали спать.
Да, не давали спать, менялись следователи, менялись те, кто его допрашивали. А он, у него же там галлюцинации начались, он как врач это описывает, так сказать, каких-то цыпляты там бегают по...
Ну да, мозг земля уже начинает,
там,
да.
Заползает у него под рубашку. Угу. Да, то есть это вообще... И он тоже даже одно время у него было, что он был готов там подписать уже, настолько это много месяцев продолжалось, эти пытки. Ну, что он, да, что он виноват. Не то, что на кого-то там, он никогда никого не оговаривал, mm-hmm. естественно. Вот, но вот. А потом какая-то была там пауза, день или два, и он сказал, нет, я не подпишу.
Пришел в себя за
да.
этот день.
В этом смысле он, конечно, знает, о чем говорит святитель Лука, и знает этот свет тоже не понаслышке, насколько он просвещает человека и помогает ему. Мы, конечно, можем вот только это, но не только, знаете, восхищаться и преклоняться, да. Но вот этот случай, почему я его вспомнил, да. Снучатый племянец, показывает, что и в нашей это ежедневной вообще... жизни, конечно, не в такой степени, но с выбором мы встречаемся постоянно. Вот поступить по совести или нет?
Да.
Да, может быть, это не такой выбор, как вот у святителя Луки был, там, да, где-то там отречение от веры или признание чего-то, но, тем не менее, все это в нашей жизни тоже присутствует.
Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Веры. Сегодня мы вместе с архимандритом Симеоном Томачинским, доцентом Московской духовной академии, читаем книгу избранных проповедей и поучений святителя Луки Увоина Синецкого. Книга называется «Сила моя в немощи совершается». Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся к вам очень скоро. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Почитаем святых отцов. Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера продолжается, и у нас сегодня в студии архимандрит Симеон Томачинский, доцент Московской духовной академии, и мы вместе с отцом Симеоном читаем книгу святителя Луки Воина Синецкого, а точнее, это книга его проповедей и поучений под названием «Сила моя в немощи совершается», проповедь о свете Христовом, читаем именно ее мы сегодня, и действительно рассуждаем как-то вот о жизни святителя Луки. И, наверное, приходим к выводу, что все слова, которые он говорит, это не просто слова, потому что вот в конце первой части нашей программы отец Симеон совершенно вот так вот аккуратно, немного рассказал о тех пытках, которые святитель Лука вынужден был претерпеть. И, конечно, сквозь такие пытки неповрежденным психически и душевно выйти можно только, если ты полностью опираешься на Христа. И вот поэтому проповеди святителя Луки, они нам особенно ценны. Особенно ценно, потому что он не понаслышке действительно знает, что такое свет Христов. Да, читаем цитаты из проповеди дальше. Источники света бывают разные. Бывают яркие, как солнце, луна и звезды. Бывают слабые, как коптящая свеча или лампа. Бывают малые искры, светящиеся слабым светом. Но все же это тот свет, все же это благословение от Бога. Всякий малый свет угоден Богу. И таким малым светом может светить каждый из вас во тьме, вас окружающий, своей добротой, своей лаской, своей приветливостью, своим милосердием, святой любовью своей. И благочестием можете и должны вы светить в этом мире. Всякая простенькая старушка, ничему не учившаяся, может быть ярким светильником Божьим, если в сердце ее горит свет кротости, любви и смирения, если любит она всех окружающих, если старается она всем, чем может помочь. Это тоже светоч Божий, и свет ее светит пред людьми и прославляет Отца нашего, и же иси на небеси. Вот так светит свет пред человеки, и да прославят они Отца нашего небесного». Вот он, конечно, говорит о простоте, да, о том, что Господь гордым противится, а смиренным дает благодать, что даже самая простая старушка может стяжать благодать Духа Святого больше, чем какой-то ученый муж.
Да, но обратите внимание, он не отходит от главной темы, от главного образа света.
Да, удивительно.
Да, вокруг него все выстраивает.
Возвращается к нему постоянно.
Да, то есть теперь он говорит, что вот разные бывают источники света, бывают яркие, действительно, как солнце, как что-то еще такое, луна, звезды, а бывают небольшие, но они тоже источники света. Да, или свеча маленькая, да, или какие-то малые искры. Но он говорит, тоже этот свет от Бога, да, и вот здесь он прекрасно переходит к тому, что каждый из вас, это же очень важно, не какие-то высочайшие там ставить задачи, которые простым людям не под силу, и они скажут, ну, это не про нас, там, а он как-то умеет, да, вот это адаптировать, что даже всякая простенькая старушка, да, она может стать светочем.
Да.
А вообще, это замечательная мысль, потому что мы действительно порой привыкаем вот эту цитату, которая читается на облачении архиерея, что так да, просветит свет угу. аж при человеке, что это все-таки ну, там, к святителям, там, к апостолам, к архиереям относится. А вот сам архиерей, святитель Лука, он говорит, что нет, это и ко всем вам, каждому из вас имеет отношение. И показывает это. Оно так и есть, действительно. И всякая простенькая старушка, и любой там сантехник, который пришел к вам чинить ваши всякие поломки, он может быть светом, который войдет, вам все так сделает с приветливостью и качественно, что вы будете радоваться и веселиться. И в любой профессии, то есть в любых отношениях людей. Видите, добротой, лаской, приветливостью, милосердием, вот это все святитель Лука перечисляет. Угу. Да, то есть он умеет вот эту высокую идею, да, с которой он начал, да, вот Иоанна Богослова, свет во тьме светит, а перевести ее уже ближе к народу. Да, и вот дальше он обращается уже к людям. Вы, малое стадо Христово среди массы людей, не знающих Христа, можете молча, без слов проповедовать светом души своей. Не нужно быть ученым-проповедником, не нужно быть красноречивым, нужно иметь светом Христовым озаренное сердце. И будете тогда светить во тьме, и от малого Христова стада будет к сидящим во тьме людям разливаться и сиять свет Христов. «О всех нас, о всех христианах», — сказал святой апостол Петр в своем соборном послании, — «вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. «Видите, кто вы? Видите, как высоко ценит вас святой апостол Петр? Видите, какую ответственность перед Богом налагают на вас эти высокие слова апостола света? Смотрите внимательно, смотрите со страхом и помните слова Христовы. Итак, смотри, свет, который в тебе, есть ли тьма?» Лука 11 глава. Замечательно, да, вот и тема и образ света продолжается, да, теперь он уже использует и послание апостола Петра для подтверждения, да, тот, кто призвал вас из тьмы в чудный свой свет. И умело вот приложил ко всем. Не нужно быть каким-то вот особым человеком на особом каком-то служении, а каждый из вас
на своем месте.
На своем месте может быть этим светом Христовым. Это, кстати говоря, вневременное абсолютно послание такое, да, то есть мы сейчас точно так же, примерно в таком же положении находимся, потому что, ну, так объективно смотреть, конечно, угу. сейчас и много храмов открыто, и...
Да.
и Радио Вера у нас,
да, да,
и
да.
много других угу. замечательных просветительских программ. Но все равно так объективно все-таки малое стадо Христово получается. Может быть, именно потому, что мы не очень-то светим другим людям, что на нас, глядя, не зажигаются другие светом веры или не всегда зажигаются. Потому что, да, как это известная фраза, что передача традиции – это передача огня, который может возжечь другого, а не пепла. Да, поэтому свет, конечно, это важнейшее качество души и нашей веры. Потому что свет и озаряет, и согревает, и утешает человека. Поэтому в этом смысле очень современно звучат проповеди.
При этом он говорит о простых людях и цитирует никого иного, как святого апостола Петра, который изначально вообще был рыбаком. Ну, просто рыбаком, например, не как апостол Павел, а вот действительно вот простым человеком. Но после того, как Святой Дух сошел на него, после того, как он ходил с Господом 3 с лишним года, он настолько напитался благодатью Духа Святого, что мы знаем апостола Петра как такого прямо такого яркого проповедника христианства. Они же буквально за считанные годы, апостолы святые, разнесли весть о Спасителе.
Да, и святой Лука его называет апостолом света.
Апостолом света, да,
да,
интересно.
То есть вот эту как бы идею он продолжает. У него, видите, да. у него просто великолепно выстроено... А вот его речь, да, построение угу. проповеди, образ, единство образа, конечно, вот просто можно изучать. Мы, собственно, со студентами так и делаем, берем просто какие-то из проповедей, прямо по ним можно учиться.
Ну, он же еще художник первоклассный, он же думал между... думал, куда ему направить свои стопы в да. медицину, либо стать художником. И надо понимать, что его даже медицинские какие-то эскизы, они четко выверены, они очень талантливо да. выполнены. И, видимо, проповедник он тоже такой
да,
талантливый.
Да, ну, он ученый еще.
Редкий,
да,
у него все выверено.
Да, ученый, угу. поэтому, конечно, дисциплина
мозг так
ума.
Устроен, да.
Но при этом это не какое-то сухое такое рассуждение, отвлеченное, mm-hmm. да, морализаторское. Очень живые слова.
Там очень четко.
Да. С одной стороны, вот как бы ясность мысли, логика такая.
Да.
Вот, мне тоже сейчас вот приходится проповеди учебные проверять. Mm-hmm. Вот, бывают с этим проблемы, да. То есть начинают скакать там. Одна мысль должна быть. Не надо вот это много обо всем, mm-hmm. да. На чем-то одном сосредоточиться. Вот у Луки просто это, конечно, великолепно сделано. Ну и какие слова, да, то есть вот он обращается вот к этим, кто к нему перед ним в основном, ну, бабушки стояли. Вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел. Нам вообще это надо все время себе напоминать. Не только о наших, так сказать, грехах и несовершенствах, но и о том, что вообще к чему мы призваны и кто мы такие, да.
Это же тоже некая проблема, да, наша, думать и говорить только о грехах. Мы так да. много рассуждаем о своих грехах, что скоро и о Христе, не дай Бог, можем как-то, да, забыть вот в этой своей вот этой сети размышлений о собственных ошибках.
Да, здесь, конечно, угу. нужно как-то уравновешивать. И вот эта проповедь, она очень
да,
позитивная, да, в том смысле, что он показывает ей, что такое тьма, да, ну и показывает свет, к которому призвана, и ставит перед человеком вопрос: ну а вы хотите идти к этому свету, хотите быть этим светом?
Да, вот отец Семён, ведь и доктору Боткину, когда он с царской семьей поехал в ссылку, предлагали не ехать. И такие ему перспективы там просто обрисовывали большевики. И святитель Лука, каких бы он мог высот достичь, это даже вот сталинская премия, это еще ничего по сравнению с тем, что бы он мог достичь, если бы он не мотался годами по ссылкам и лагерям. И он сам, кстати говоря, об этом сказал, когда ему вручали сталинскую премию, ему как-то попытались вернуть, что давайте, Валентин Феликсович, мы с вами все забудем, что было прежде. Он говорит: послушайте, вы меня столько мотали по лагерям и ссылкам, я за эти годы мог спасти такое количество людей. Нет, не забуду никогда. То есть это было настолько как-то, да, пронзительно он ответил.
Да, его, конечно, диалог с советской властью, он совершенно такой неподражаемый. При том, что он, в общем-то, всегда, он такой государственник, да.
Он не диссидент, да, отнюдь,
он,
да.
Подчеркивал, да, всегда свою верность и приверженность государству, но там он, если что, он мог совершенно открыто...
Припечатать.
Да, да, да. И особенно, что касается вот вопросов там неверия, угу, да, вот храмов, богослужения, здесь он был просто непримиримый, как лев просто сражался.
Точно.
За каждый храм, за каждого священника.
Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. И сегодня мы вместе с архимандритом Симеоном Томачинским, доцентом Московской духовной академии, читаем книгу избранных проповедей и поучений святителя Луки Воина Сенецкого под названием «Сила моя в немощи совершается». Тема проповеди и название проповеди «О свете Христовом». Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы продолжаем читать проповедь святителя Луки. Есть много людей, которые считают себя носителями света просвещения, света ума, но им надо сказать эти слова Христовы: «Смотри, свет, который ты считаешь светом, не есть ли тьма? Ибо один есть только свет истинный, свет Христов. Посмотри, есть ли в сердце твоем этот свет Христов?» Господь Иисус Христос, после того, как осветил своим божественным светом людей земли Завулоновой и Нефалимовой, то есть это он возвращается в начало проповеди и как раз цитирует Евангелие, «сидевших во тьме и сене смертной, и тени смертной, тотчас же начал проповедовать и говорить им: покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Нужно всегда помнить эти слова Христовы. Нужно помнить, что светить будем мы сердцем своим только тогда, когда будем свободны от тяжких грехов, от тьмы греховной, ибо свет с тьмой несоединим. И если есть еще в сердцах наших тьма, нечистота духовная, то нет в них света Христова, и не будет сердце наше светить людям. Тут он уже переходит, да, к конкретным причинам. Отче, почему нет света, например, в сердце нашем, да?
Да, вообще вот эта тема просвещения, она очень важная.
Сердце,
да,
людей.
Просвещение и свет, да, это накоренные слова. И не случайно, в общем-то, этот девиз, он на фронтоне университетской церкви: «Свет Христов просвещает всех». Угу. Да, то есть подлинное просвещение в церковном, да, смысле – это свет Христов. И, собственно, просвещением же мы называем крещение, да. Там же у нас молитва читается: «А иже ко святому просвещению готовящихся». Кто это такие? Кто готовится к просвещению? Те, кто готовится к крещению. Да. Поэтому и, собственно, сам праздник крещения Господне или Богоявления, он также именуется просвещением. Да, поэтому вот эта идея, ему надо было важно разделить тоже для святителя Луки, что просвещение, потому что понятно, что для большинства людей это носит такой чисто такой научно-умозрительный характер просвещения, это какие-то обилие знаний каких-то, да. Он здесь показывает, что нет, ребята, а вот этот свет, который ты считаешь светом, а может быть, это тьма. Да, и действительно, если у тебя есть тяжелые грехи, если ты пребываешь во тьме греховной, какой
свет? Свет?
Да, какое может быть просвещение? Это очень важный момент. Да, то есть он как бы в предыдущем отрывке мы с вами говорили, что вроде бы он вот сказал о христианах, да, о царственном священстве. И да, не есть ли. А теперь перешел к тому, что свет, который в тебе, не есть ли тьма. То есть мы должны внутреннее
соизмерять,
производить.
В каком мы состоянии, да.
И вот как раз об этом дальнейшие слова святителя Луки. «Покайтесь, покайтесь, к себе отнесите эти слова Христовы, не только к язычникам, в свое сердце примите их и покайтесь. Близится уже время, предназначенное Церковью Святой для сугубого покаяния, близится время Великого Поста. Пусть сердце и совесть каждого подскажут ему, в чем надо покаяться. Пусть принесет он на исповедь через священника самому Богу искреннее и горячее покаяние. Я укажу вам только на один грех, который, к сожалению, стал весьма распространенным, на грех высшей степени тяжкий, на грех, тяжесть которого многие из вас недостаточно сознают, грех отречения от Христа, отречения от веры в Бога. Вы знаете, как много, как страшно много было малодушных людей, которые в былые годы при всеобщей переписи населения в графе об отношении к религии писали, что они неверующие. К тому относились они довольно легко, а ведь это совершенно очевидное, несомненное отвержение от Христа. Ко всем таким людям относятся страшные слова Христова. «Кто отречется от меня, вроде всем прелюбодейным и грешным, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». Марка, 8 глава, 38 стих. Сам Христос отвергается от тех, кто его отрекся. Это поистине страшно. Нет ничего страшнее этого, и грех отречения от веры – один из самых тяжких грехов.
Ну, понятно, что он здесь говорил людям, которые действительно из страха потерять свою жизнь, работу, причинить неприятности близким, может быть, где-то и написали, что они атеисты или еще что-то вроде того. Но и в наше время, отец Симеон, вы же правильно сказали в начале программы, тоже есть выбор. Чтобы попасть, знаете, чтобы получить гражданство одной страны небезызвестной, нужно в посольстве написать, что ты либо, значит, принадлежишь к вере этой страны, либо ты атеист. И как бы, ну, не проблема, напиши атеист, а в душе будешь все равно верующим. Я слышала просто такие рассуждения.
Да.
Но вот как раз святитель Лука и говорит, что не надо тут вот думать и утешать себя, что ты как-то вот правильно выйдешь из этой ситуации. Не получится написать атеист, если ты не атеист. Это уже предательство Христа, а это самый страшный грех. Господи, помоги нам.
Ну, вообще, удивительно, что это так безбоязненно он говорит, потому это что, вообще... по сути, это же перепись... советская перепись населения, которая была признана доказать, что у нас нет, уже религия побеждена. И там довольно большой процент, кстати, назвали себя верующим, почему она была засекречена. И все-таки был какой-то процент вот тех, кто действительно смолодушествовал. Ну, что они подумали? Ну, подумаешь, я напишу. Ничего, я же остаюсь верующим. Это просто формальность. Это чтобы, так сказать, моя семья там не пострадала. Да. Это же реальность все была, эти страшные гонения. А вот очень жестко к этому свидетель Лука подходит. Что касается веры и вот этих всех вопросов, он был совершенно бескомпромиссным, конечно. Не случайно вот его сын, папа там осторожнее там в своих проповедях, потому что он понимал, что... И в отчетах уполномоченных об этом говорится, что там Лука себе позволяет вообще, как он такие вещи говорит. Но, видите, в мелочах, кто верный в малом, верный во многом, да, мы помним эти слова. И здесь, видите, он переходит от тем того, что вот мы призваны к свету, и мы можем быть светильниками. Он говорит, ну, если вы сами отреклись, отошли от света, то вы надо покаяться. Это тяжелый грех, тяжкий грех. Но покаяние, оно исцеляет все. Поэтому здесь он, видите, всегда в какой-то позитив все-таки направляет. Он, с одной стороны, не замалчивает, он не говорит, да, ну, вас можно понять, да, что вы действительно в таких были условиях, ну, ничего страшного, там, главное, что вы теперь ходите в храм. Нет, он говорит, извините, это тяжкий грех, смертный грех. Ребята, покайтесь, принесите подлинное покаяние. В этом смысле его вот такая строгость пастырская, она и оправдана, но она совершенно необычная на фоне всего остального, что происходило. Он и от священников, кстати, очень строго требовал выполнения там всех пасторских обязанностей, проповедей и всего остального, отношения к людям. Поэтому вот здесь его принципиальность, она в полной мере, конечно, проявляется.
Да, продолжаем читать цитаты. «Было время гонения на христиан в первые века христианства. Вы знаете, как тяжкие и жестокие были эти гонения. Вы знаете, сколько мучеников пролили кровь свою, сколько мук приняли они за имя Христа, за исповедание Его. Но наряду с этим сонмом мучеников было много малодушных, слабых людей, отвергшихся от Христа, боясь мучений. Потом, когда гонения кончились, многие из них возвратились в церковь со слезами покаяния. Но соборы вселенские и соборы поместные Православные чрезвычайно сурово осудили всех этих отступников от веры. На них налагали жестокие наказания. Было время, когда их совсем не принимали в церковь. В дальнейшем эта ситуация изменилась. Их стали принимать, но после чрезвычайно долгого покаяния. Их на десятки лет отлучали от причастия. Им подобны те из вас, кто отрекался от Христа даже в наше время, который никак не может сравниться с временами гонения на первых христиан. И тем не менее нашлось множество малодушных, которым даже опасения пострадать за веру достаточно было, чтобы объявить себя неверующими, чтобы отречься от Христа. Я не знаю, какую эпитимию, какое церковное наказание будем мы налагать на этих новых отступников от веры. Это непростой вопрос, который подлежит обсуждению собора. Решение собора, которое будет очень скоро, мы узнаем. Видите, он прямо очень, ну, так строго, очень принципиально относится к этому вопросу.
Но при этом, да, он вслух, вот видите, и даже как бы делится с ними своими сомнениями, то есть он не берет на себя, скажем,
не берет, власть, он, да, говорит, как собор решит, да.
Как решит собор, но показывает тяжесть этого греха. Тут, конечно, мы могли бы поспорить, что это не может, никак не может сравниться с гонением на первых христиан. Конечно, сам архиепископ Лука имел право сказать, потому что он прошел все эти гонения, мучения, да. И, так сказать, как-то их, видите, немножко сглаживал. Но на самом деле, конечно, это похожие по размеру, по масштабу, по тяжести. И тем не менее, видите, то есть его такая принципиальность и строгость в этом вопросе, вопрос веры, она, конечно, абсолютно. К великому посту, когда придется нам исповедовать таких отступников от веры, мы будем знать, какие епитимии надлежит налагать на них. Об этом я вас предупреждаю. Нужно, чтобы каждый из вас заглянул в свою совесть. Нужно, чтобы каждый из вас, кто отрекался от Христа, не смел подходить к святой чаше без покаяния. Да сохранит вас всех Господь Бог от страха перед тем, где нет страха, ибо многие устрашились страха там, где его не было. Многие страшно преувеличили этот страх. Да не будет ни с кем из вас этого страшного бедствия. Да сияет всегда в сердцах ваших свет Христов. Аминь. Да, удивительная, конечно, проповедь. Видите, вот его всегда общение с прихожанами, с паствой, оно такое живое, mm-hmm. открытое. Да, то есть это не просто какой-то вот текст, который он там должен зачитать, паства должна выслушать, принять внимание, и все. Это действительно живое общение. Вот он говорит, я вас об этом предупреждаю, mm-hmm. нужно, чтобы каждый из вас заглянул в свою совесть. Да, чтобы каждый как-то соразмерил вот свой грех, свое отступничество, принес покаяние. То есть, несмотря на вот такие сильные акценты и, в общем-то, даже можно сказать, какие-то определенные, ну, не упреки, но, в общем-то, констатация того, что это тяжкие грехи, все-таки святитель Лука заканчивает, опять-таки, на позитивной ноте, да, что не будет, да не будет с вами этого страшного бедствия. Даже если кто-то из вас отрекся, но вы через покаяние можете вернуться в лоно Христово. И тогда свет Христов будет сиять в ваших сердцах.
Отец Семён, ну мы же сталкиваемся регулярно с какими-то сериалами, фильмами, книгами, на первый взгляд, безобидными, но в которых очень коварно зашито какое-то богохульство. Ну, подумаешь, ну, одна фраза, это же не я сказал. И расстраиваешься от того, что вот ты уже втянулся там в вот какой-то прекрасный фильм, и это все вот так вот ты уже так раскрылся, и думаешь, вот какой прекрасный фильм, и где-нибудь, где завязка, обязательно бывает какое-нибудь благохульство. Не во всех, но бывает. И тебе приходится выключать, потому что понимаешь, что если ты его досмотришь, то это уже такое вот некое предательство. Оно же с малого начинается тут. Чуть-чуть тут, чуть-чуть тут, чуть-чуть. А что потом уже от себя ожидать, если ты в таких мелочах предаешь Бога?
Да в том-то и дело, что это не только к тому времени имеет отношение, как можно было бы
сейчас
подумать.
Сейчас очень коварно это все сделано, самом, очень хитро.
Да, абсолютно согласен. Там же тоже, вот мы с вами говорим, перепись. Ну что такое перепись? Бумажка, да? Я же на самом деле там не пишу, что я там отрекаюсь от Христа. Да, ну там пишу.
Написал
там,
слово.
Да, неверующий там.
Или вот вижу, знаете, даже вот такая мелочь, казалось бы, стою в храме, вижу у верующих людей очень много вот на обуви крестов. Казалось бы, ну подумаешь, может быть, это просто там какой-то рисунок. Но ведь это крест, отец Семён, ну не может быть другим. Вот он крест и крест. На язычках там, на пяточках. Вот так просто крест. Как будто это такой стиль ботинок. Но это же ботинки. Я так как-то расстраиваюсь этому, потому что это входит в некую моду наносить кресты на джинсы, на ботинки, еще куда-то. Это же тоже, ну не тоже, а это такое вообще серьезное попирание святыни. Об этом, наверное, тоже надо говорить, пока у нас есть возможность, дорогие слушатели, проверяйте, пожалуйста, свою обувь, потому что это тоже вот такая вот лукавая уловка врагорода человеческого.
Да, но главная здесь мысль в том, что в нашей ежедневной жизни, бытовых даже каких-то
ситуаций... Мы не видим, да, вот я к тому, что мы не видим, да, надо трезвение быть, такое какое-то,
да,
сохранить.
Может быть, проявляться или наша верность Христу, или вот какие-то вещи, когда мы, казалось бы, даже не очень замечая, отрекаемся от Христа. Но в первую очередь через грех, конечно, об этом Лука говорит, что если греховная тьма вас тогда объяла. Здесь он в конце просто выбрал вот самое главное на тот момент, что ему было важно сказать, да, и на что акцентировать свое внимание. Но, по сути, это речь идет о том, что грех, он вводит человека в тьму, да. Поэтому нельзя любить этот грех. Надо через покаяние уходить от него, идти к свету.
Спасибо огромное, очень. Спасибо огромное, дорогие наши слушатели. Мы хотим вам напомнить, что сегодня мы вместе с архимандритом Симеоном Тумачинским, доцентом Московской духовной академии, читали книгу «Избранных проповедей и поучений» святителя Луки Воина Сенецкого «Сила моя в немощи совершается». Так называется книга, цитаты из Евангелия. Обязательно читайте святых отцов, дорогие друзья, читайте святых отцов вместе с нами. Удивительная жизнь святителя Луки. Сегодня мы немного обсуждали ее. Отец Симеон рассказывал нам о ней. Все в доступе, все его труды и книги в доступе, все издается. Вот буквально Троица Сергия Лавры, издательство Троицы Сергия Лавры сейчас как раз издали трехтомник проповеди святителя Луки. Как раз они разделены по периодам, по разным городам, где он жил, проповедовал.
Нет, это симферопольские.
Да, симферопольские проповеди, да, прошу прощения.
Они разделены по тематике немножко, тематикам, там, об исцелении души и тела, о страстях и о добродетелях. Вот так мы их поделили.
Вот, поэтому давайте все вместе будем изучать, читать святых отцов. Спасибо огромное, всего вам доброго.
Благодарю.
До свидания.
Почитаем святых отцов.